Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый пятничный вечер, уважаемые радиослушатели. Разговаривать мы сегодня будем вот о чем. Про то, как простые орловские ребята, не имевшие опыта автомобильных путешествий, поехали тут, немножечко заехали в несколько европейских стран.
Почему это не имевшие опыта автомобильных путешествий?
А в другие страны, не считая стран СНГ, бывшего Советского Союза.
А,
ну ездил куда-нибудь за рулем, вот, хотя бы в страны Восточной Европы?
За рулем нет.
Вот, я тоже за рулем никогда не ездил, и мне все-таки кажется, это несколько отличается от того, чтобы там съездить в Белоруссию или на Украину. Вот, мне так казалось, по крайней мере. И вот мы предприняли такое путешествие, и хотелось бы немножечко рассказать о том, какие стереотипы у нас были в головах, что мы там увидели на месте, что подтвердили из бытовавших штампов и стереотипов, а что не подтвердили, в чем разочаровались, а чем наоборот, может быть, даже и восхитились. Готов ты поддержать этот разговор?
Я готов, конечно.
А с чего начнем? С дорог?
Знаю, ты решай.
Ну, ты подскажи мне.
Да, с дорог.
С дорог.
С дорог.
Ребята, который год уже убеждаюсь, что сейчас на пространствах бывшего Советского Союза самые плохие дороги в Украине. Этот факт мы подтверждали в прошлом году, говорили об этом в прошлом году.
Мы по Молдавии не проехали.
Нет, мы проехали по Молдавии.
Полтора километра
мы полтора проехали. Километра проехали по Молдавии, да, и о границах мы тоже скажем. Значит, этот факт остается незыблемым. Более или менее дороги – это вот серьезные автострады, как я уже говорил, Киев-Львов, где можно ездить, и вот сюда, по Восточной Украине, где-то от Днепропетровска на Харьков и где-то в Харьковской области. Но еще куда ни шло. Но когда вы съезжаете куда-то с больших городов и проезжаете не национальными автострадами, включенными в европейские маршруты, а в какие-то такие областные дороги. Ну, ребят, в России дороги лучше. Вот в центре России дороги лучше. Это я совершенно четко говорю. Там побольше сеть, и, скажем, в одно и то же место, какой-нибудь там небольшой городок, можно приехать, наверное, с трех разных сторон, но, к сожалению, они не очень хороши. И вот здесь для меня было удивлением, то, что я для, как так сказать, немножко разбила мои представления, это качество дорог, например, в той же самой Румынии. Доехали мы до Черновцов, перешли вот эту границу в Вадул-Сирити и поехали по Румынии. Значит, нами было отмечено, мною присутствующим здесь, что в Румынии не так много автострад, вот этих дорог с разделенной полосой, с ограничением там 130 километров.
Уж очень много румын, мне кажется. Просто у них повсюду вот эти села, городочки какие-то.
Нет, я сейчас к этому спущусь. Может быть, кто-то предпримет эту поездку. Он должен быть готов, да, к этому. Вот что такое Румыния? Да, мы, значит, заехали с Черновцов, а нужно было ехать до Болгарии. То есть мы с севера на юг Румынию проехали практически все. Это километров 600, наверное, да, там было расстояние. Вот мы еще в Бухарест заезжали, и потом из Бухареста вот сюда на Джурджу и на Руси, на Дунайский мост, вот этот самый первый старый, и в Болгарию мы въехали здесь. То есть мы проехали фактически по всей восточной части, по Молдове. И качество дорог замечательное, разметка, все, но они двухполосные. И, видимо, дороги старые, проложенные когда-то еще, там, может быть, в прошлом веке. И о чем это говорит? Они, на эти дороги нанизаны городки и деревни. И в Румынии ограничение 50 км в час. И когда ты первый раз заезжаешь в чужую страну, ты, ну, дико боишься нарушить правила. Язык чужой. И вообще ездить. Вот мне казалось, думаю, ну как вот ты едешь за рулем, да? Указатели на чужом языке, да? И далеко не на английском. Я что-то не помню указатели на английском языке ни в Румынии, ни в Болгарии, если честно. Тебя где-то тормознут, подойдет полицейский, как с ним объясняться? Какой-то указатель, какой-то запрещающий знак, а ты не очень понимаешь, что от тебя требуется, да? То есть мне казалось, ну все, вот сейчас можно попасть с дикой силой. И каково же было мое удивление, когда после нескольких там тысяч километров проеханных там, я вдруг, вот я не был там за рулем, да, он вдруг сидел, управлял автомобилем, но общее ощущение, вот лично у меня сложилось такое, что там ездить гораздо спокойнее и удобнее, чем у нас и по той же Украине. Вот не знаю. Может быть, под отсутствие каких-то гаишников, которые выскакивают из-за кустов в самых неожиданных местах и делают все, чтобы тебя поймать. Мы встречали там дорожную полицию, да, и в Болгарии, болгары, по-моему, вообще на нас смотрели, как-то мы проезжали мимо них. Они там какими-то своими делами занимались. В Румынии два раза остановили, но я думаю, что два раза остановили, просто видят чужие номера в самом не очень подходящем месте и в не очень подходящее время, потому что мы как-то получалось так, что мы по Румынии ездили ночью. Первый полицейский попался, который что-то помнил по-русски и своему корифону беззубому переводил. А у них форма такая замечательная у румынских
полицейских. Шапки эти вообще.
У дорожных полицейских. Вообще в Румынии носят вот эти шапки чаушески. Вот я не знаю, наши слушатели знают такая, такая шапка домиком или как она называется?
Из каракуля она.
Из каракуля такая.
Или
вот,
из какого-нибудь который, бобра, да.
Да, там господин Косыгин или Подгорный носил. И чаушеску. И в Румынии пожилые люди старшего возраста, они до сих пор не изменяют этим шапкам. Очень колоритные ребята, такие каракулевые воротники, вот такая шапка домиком, идет такой дедушка, тун-тун-тун-тун. Да. А у полицейских шапки еще интереснее, они такие же, только с козырьком.
Да.
И меховые. Вот. Первый остановил, что-то поспрашивали, куда едете, там, что хотите. Да вот туда едем. Что-то походили, посмотрели. Ну и так за жизнь.
Сигареты, алкоголь.
Сигареты, да, это стандартный набор. Не к чему домотать. Сигареты, алкоголь везете, потому что они видят, что там приграничная вот эта вот контрабанда, она, значит, контрабандисты там есть. И вот это у них вот самая главная задача таможенных служб – сигареты и алкоголь. Да нет, вон лыжи везем. Нет сигарет, ни алкоголь. Ну езжайте. А на выезде между Румынией и Болгарией, по-моему, вообще румынского поста нет. Нас проводили. Там надо купить эту самую, действительно, там за 3 евро этот
ездинку
стикер.
Ездинку надо купить.
Ездинку, да, чтобы можно было проезжать по дорогам. Но на обратной стороне, да, значит, появились другие полицейские, говорят, значит, потребовали зеленую карту от нас. Тот уже так немножко по-английски связывал, грин-карта и мотор-тест.
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 Да.
На что наш водитель спокойно говорит, what reason? Зачем? Да. Машина новая. Тот удалился, значит, к своим этим, посовещался, молча подошел, отдал это, взял под козырек, езжайте. Все, никаких проблем. Какие-то там доматывания, да, все нормально, все нормально. Проблем нет, жить езди.
Да, 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 все хорошо у вас.
Да, так что в этом плане, я говорю, у меня общее впечатление, что по европейским странам... Ну, только надо соблюдать правила, да? А ты их соблюдаешь там просто как-то вот из-за боязни, да? Ну, мало ли что, вот если первый раз едешь, проблем никаких нет. Единственная проблема, я уже сказал, вот если кто-то поедет отсюда с Черновцов куда-то на юг, через Румынию будет пересекать, и эта проблема не только этой дороги. Автострада, по-моему, там одна, из Бухареста в Констанцу и, по-моему, на восток. Вот этих вот диагоналей там нету. Надо быть готовым к тому, что там очень плотная застройка вот этих дорог старых, и ваша скорость будет 50 км в час, то есть это надо понимать. В Болгарии в этом плане, с точки зрения дорог, я спрашивал там, я подходил к этому инструктору горнолыжному Эмилию, человек, который знает 3 языка, и зимой занимается, значит, обучает катанию на лыжах, а летом работает на стройке, просто вот человек с 3 языками, достаточно грамотно. Я думаю, что он техническое образование, потому что я как-то задал ему пару вопросов по поводу дорог и тоннелей, и он мне достаточно четко объяснил. В Болгарию вы въезжаете, и там прям со стороны Русы, вот на Софию, такая автострада через вот эти вот, через Старую Планину идет, и 3 тоннеля там метров по 300, наверное, в горах пробитые, освещенные. И из Софии в Бургас, вот до побережья, до курортного побережья, там 300 с лишним километров, двухполосные автострады, едь не хочу, ни населенных пунктов, ничего. И я спросил у него, потому что я как бы понимаю, что Болгария победнее Румынии, вот чуть-чуть. А дороги, да, такие, я говорю, а когда это было построено? Это вот сейчас Евросоюз вам сделал? Он говорит, какой Евросоюз? При Тодоре Живкове все тоннели и все основы вот этих автострад, они там подделывают только, подремонтируют асфальт, еще что-то, может, где-то какие-то переход сделают, но все большое реальное строительство, а пройти тоннель в горах и построить там 300 километров автострады, это не так просто. Я не думаю, что Болгария сейчас на это способна. Это вот за помидоры, которые в Советский Союз посылали, и Советский Союз, значит, с Торицей болгарам и технически, и финансово помогал. Будет у них это сейчас или нет, но это мы подойдем попозже. В общем, по дорогам вот так. Ездить там можно, если кто-то соберется...
Ну, то есть 22 года они уже лежат и в таком идеальном состоянии находятся.
Ты слышал, о чем я только что сказал?
Я слышал.
Поддерживать.
Ну, что значит поддерживать,
это другое дело.
Вот именно, а вот пробить
поддерживать,
тоннель,
3 тоннеля
бы,
в горах, это,
они, да, я согласен. Вот пробить тоннель в горах. Давай
извините
вещи
меня
своими, извиняю.
Ну.
Но вот это асфальтовое покрытие, ему не может быть 20 лет поддержанным, понимаешь? Это новое асфальтовое покрытие. Новое оно. Вот. хоть ты стреляй меня.
В Болгарии.
В Болгарии.
Далеко не на всех участках. Ты просто с заднего сиденья не очень видел. Да, а я следил за всеми трещинками на дороге. Да я тебе уверяю, там по сотни километров нормального, хорошего асфальта, ну, который сделан не вчера. Но бог с ним, пусть они его 10 лет назад сделали. Но одно дело поддерживать, просто накладывать новый асфальт, а другое дело спроектировать, построить. Это не так просто. Да. Это немножко разные затраты, я тебе уверяю.
Да я верю тебе.
Вот. Что касается дорог. Теперь перейдем, значит, к пограничным пунктам. На удивление, я уже говорил, что чем дальше вы уезжаете от России и Украины, тем проще с этим вопросом. Вот просто проще. Какой-то пропускной пункт, когда мы выезжали из Украины в Румынию, то мы там часа полтора, наверное, простояли на румынских делах, когда какая-то суета вокруг нас создала. Вот стоят 5 машин, они никуда не движутся, а вокруг них какая-то суета, и человек 5 народу ходит. Таможенник, пограничник подошел, забрал документы, ушел. Нету. Один подошел, открой багажник, открой дверь, открыл. Подходит второй такой же. Откроет дверь, ничего не везете? Нет, ничего не везете. Что-то ходит. Они создают какую-то суету. Вы переезжаете, значит, украинскую границу, въезжаете в Румынию с визой вообще другого государства. Вы должны транзитом, казалось бы, они должны спросить там, сколько времени, покажите маршрутный лист, а это запрашивают, да, при визе. Ничего подобного. Сигареты, алкоголь есть? Нету, езжайте. То есть когда люди не очень боятся пускать свою страну, потому что, ну, есть автоматизированная система, тебя забили, когда ты пересек, есть закон. И если ты через 3 дня, там, условно говоря, не выехал из страны, ты его нарушил, тебя задержат. Че ходить вокруг машины смотреть? Че пытаться выйдете из машины, зайдете в машину, откройте дверь, закройте дверь. В мешке ничего?
Пощупал.
Пощупал, посмотрел.
Футляр для этих очков открыл.
Плюнул, плюнул. Да? И на обратной дороге то же самое. Значит, мы на обратной дороге вообще поехали. Мы там еще, ну, к сожалению, мы не поехали. Надоело нам 600 километров ехать, значит, вот со скоростью 50 километров в час. И мы решили из Румынии по-быстренькому сюда вот под Одессу, значит, поскорее в Украину и по Украине как бы нестись. И там же, понимаете, там есть 3 километра Молдавии. И пришлось...
Как они там оказались?
Ну, как бы вот так они оказались. Они стремились...
Зачем они там?
Молдаване стремились к Дунаю.
То есть прямой румынско-украинской границы...
Там Дунай.
Проезжей нету, да? Только вот эти вот паромы.
Внизу
и
внизу
кораблики, нет. Да?
Да, да. Потому что Молдавия имеет выход к Дунаю, да. И вот ты, чтобы съехать из Румынии в Украину, обязан проехать.
Почему она имеет этот выход именно на этой автомобильной дороге? Ты можешь мне объяснить? Почему она не имеет выход к Дунаю выше этой автомобильной дороги?
Потому что, чтобы
автомобильная дорога прошла не через Молдавию.
Ну, не получается так. И молдаване сидят там парара-парара. 300 рубликов за проезд. Это да?
С лиховым автомобилем. Автомобиля.
Сколько они там снимают фур? Это непонятно вообще. И такие ребятки там, эти молдавские. Что там, я тебе бумажку заполню. На чай есть? Такие. В общем, не сказать, чтобы они там что-то там вот. Ну, такие вот. Все, ты понимаешь, что ты к своим попал. Хотя молдаване и румыне, вот они на одном языке говорят. Там город Галац, достаточно крупный. Он фактически, черта городская, прямо вот у молдавской границы. Вот тут вот он на Дунае стоит. И прям город заканчивается. И, значит, бине отсвенит. Добро пожаловать Ла Молдова. Все дела. За 1,5 километра проезда по Молдавии, значит, тебе лишние штампы поставят, паспорт, 300 рубликов экологического сбора и час времени. Все, потом вы выезжаете, значит, в Украину и едете уже там 1000 километров, наверное, там до Украины. Потому что я на самом деле давно хотел посмотреть вот эту часть, это Буджак, да, вот эта вот присоединенная часть к Одесской области, которая к Украине присоединяли, как и вся Украина, слеплена, я тебя слепила из того, что было, да, из совершенно разносортных вещей, и каково же было мое удивление, когда первый город, вот это Буджак степи, Рени, который сроду, он был все время там под турецким, под Османской империей, потом он был в каком-то молдавском княжестве, потом он был в Великой Румынии, до 40-го года, понимаешь? И мы туда въезжаем, думаем, ну вот, а он, значит, я потом посмотрел, он молдавский, там 60% молдаван, и там всех остальных, там гагауз, там нет ни русских, ни украинцев. Вот в этом углу на протяжении 300 километров в южной части Одесской области, в этом Буджаке, значит, там такая пересортится, такая вот, села делится прям, гагаузское село, молдавское село, болгарское село. Там 2 района вообще болгарских. Просто болгары и болгары. И когда мы заехали в этот, значит, Рени, думаю, ну на каком языке? И как уж было удивление, когда на Украине вот просто все на русском. не русский город,
удивило,
но
да,
все
даже административные
вывески, названия, которые должны быть на государственном языке, они переют на это. Никаких тебе в улице Перемоги, улица Победы. И все. Причем они говорят на русском за таким, ну, явным акцентом, там, ле, вот это вот, ну, поедете вот так вот, там, что-то как-то вот с такими этими, но все вывески, названия улиц,
указатели... Ну, им как-то указатели, друг с другом надо общаться.
Вот. Вот величие русского языка. Зачем гагаузу и молдаванину, живущему в Украине, говорить между собой на украинском языке, когда есть нормальный русский? Советского Союза остался, что?
Я думаю, он еще раньше там был.
Ну, не суть важно. Так, в общем, такие какие-то вещи. Ну, про границы мы сказали, да? То есть, чем дальше вы удаляетесь от границ России и Украины, тем проще эти границы переходятся. Не нарушаете никакой закон, вас там вообще никто... Даже сонные на маленьком переходе в Амавеке, где вообще никто не ездит. Мы туда и поехали. Сделали крюк, чтобы заехать сюда, вот в Румынию со стороны Добруджа, там, может быть, посмотреть что-то. Вышли два сонных, значит, болгарин и румын, сигареты, алкоголь, все нормально. Все нормально, ну давайте документы. Посидели, и потом я еще подошел, там что-то начал спрашивать. Я говорю, вы скажите, где мост через Дунай? Мы можем вот напрямую ломануть? А я говорю, не-не-не-не-не. Он достал там свой этот коммуникатор в этой деревне, начал что-то тыкать, видимо, форсил передо мной. Я говорю, вот видишь, это галация. Там, ну, по-румынски как-то, но там немножко понятно, что он... Говорит, моста нет, надо ехать из Констанцы в Бухарест, делать вот такой крюк, и только потом. Я говорю, ну, понятно, все, спасибо. Сели и поехали. С границами тоже закончили. Что еще? Вот по общему впечатлению, я как-то пытался там в прошлой передаче сказать, что ну, это моя такая любовь. Я, Западная Европа хороша, но меня вообще больше интересует, я уже как-то говорил, страны бывшего Советского Союза, ныне независимые, и страны восточного лагеря. Потому что очень интересно посмотреть, ну как вы тут без нас, как вы тут живете, и сопоставить какие-то свои там старые впечатления, почерпнутые где-то в книгах, там, может быть, в фильмах, на каких-то каналах путешественников. И
посмаковать былое величие.
Сопоставить с тем, то, что ты сейчас видишь. И я еще раз говорю, ну вот тут, ребят, ну вот давайте сами, кто... Румыния не самая такая вот страна с большим туристическим потоком. Хотя наши там бывали и, видимо, как-то бывают. Вот. Ну согласитесь, штампы. Цыгане, да, там деревня, мамалыга, еще что-то. Но вот с моей точки зрения это немножко не так. Поехали мы там, ну, может быть, это вдоль дорог, может быть, где-то в глубинке, конечно, чуть похуже, но вполне себе аккуратные домики, я уже сказал, нормальные дороги. Вообще Румыния очень похожа на Украину и на нас. Она гораздо больше похожа на Украину и на нас, на мой взгляд, чем на балканские страны. Вот разница, я когда из Болгарии заехали в Румынию, такое ощущение, что я уже ближе к дому. Вот нет этих трехэтажных каких-то сельских домов болгарских, которые строились там с определенным подклетом каким-то, с определенным входом. Вот что-то в Болгарии, что-то больше вот балканское, действительно, там, да, как бывшая Югославия, Греция, что-то греческое, что-то вот такое. А румыны, ну, вот Западная Украина, что-то вот такое. Они не балканский народ. Это во-первых. Я говорю, по внешним признакам, ну,
там горы, тут
и
равнина,
по внешнему, ну, виду, но это мы, в Румынии тоже есть горы, это мы просто до них не доехали. Они очень похожи на Украину и на Россию. Там нет больших архитектурных красот, потому что вот сколько городов мы там не приезжали, они, конечно, похожи вот на наши какие-то на украинские промышленные города. Вот стоят эти панельные девятиэтажки, не очень ухоженные, при хороших дорогах, при каких-то особых там изысков архитектурных нет. Я думаю, что причина у этого одна. Это вот то, что было у нас. Румыния была сельской страной, и при Чаушеску, он правил там достаточно долго, лет, наверное, тоже как Брежнев, там лет 20 или 30, она усиленными темпами проводила индустриализацию, а это вот за короткое время массовое перемещение людей из села в город. Тут уже некогда ничего строить, надо было лепить эти дома. Вот так же, как и наши города строились, да? Вот эти вот микрорайоны панельные, девятиэтажные, надо было как-то переселить людей, что-то сделать, поэтому, ну, не до особых там красот, конечно, но кому-то нравится это, мне, например, нравится, я ездил, пытался отметить для себя какие-то вещи, и одна тоже из интересных вещей, как мне кажется, вот ты можешь подтвердить это, да, ты же соглашался со мной во время поездки, ну, Болгария сельская страна. Вот едешь, ну вот сельские пейзажи такие, ну есть, конечно, какая-то инфраструктура построенная, мосты там, что-то современное, но стоит отъехать тоже с каких-то дорог. Очень много развалинных предприятий, брошенных домов. Особенно, вот, видимо, сейчас с Европой им запретили как-то заниматься сельским хозяйством. Там чуть ли не помидоры болгарские не соответствуют евростандартам. Перец болгарский не соответствует евростандартам. И вообще поразительно. Вот я заходил там в маленькие городки в Болгарии. Вся зелень греческая, турецкая, голландские помидоры в Болгарии. Это вообще поразительно. Уж чего-чего, это-то, казалось бы, ну, для своего потребителя можно делать самим, но вот в зимнее время не нашлось. Греция там через 100 километров, там что, могут выращивать, а в Болгарии не могут? Не очень понятно, не очень понятно. А въезжаешь в Румынию, трубы, заводы, что-то дымит, что-то коптит. То есть явное ощущение какой-то такой индустриальной, промышленной страны. Хотя и сельское хозяйство там тоже есть. И я думаю, что в этом плане румыны, как это ни странно, наверное, позажиточнее, побогаче, чем болгары. Ну, у болгар своя ниша. Что, Евросоюз им отписал, чем и как заниматься. Что Хорватия, что Болгария. Страна как рекреационная зона для немцев и вообще северных европейцев. 150 миллионов северных европейцев должны где-то отдыхать. Вам не нужна ни промышленность, ни сельское хозяйство. Вам будут все звать. Ваше дело застилать постели, выносить горшки и все остальное, да, и развлекать нас на пляжах и горнолыжных курортах. И очень многие болгары, те, кто по образованию, те, кто застал еще что-то, они это понимают. И особого такого... Молодежь радуется, молодежи интересно. Открыты границы, можно поехать туда, можно поехать сюда. Учат английский язык, нормально работают в сфере бизнеса и обслуживания. Но я в разговорах встречал там болгары, особенно постарше возрастом, вот после 40, которые так говорят, все это здорово, конечно, и свобода, и все остальное, но во что мы превратимся через 2-3 поколения, одному Богу известно. Вот такие мнения я тоже слышал.
Можешь? Прервемся на рекламу.
Да, давай.
Сит-даун шоу с Игорем Николаевичем.
Да. Мы были там с тобой вместе. Я сейчас достаточно долго рассказывал. Ты свое мнение можешь какое-то озвучить? Тебе как это показалось?
Что именно это? Это что?
Ну, Стар, ты бывал уже там вот в Болгарии?
В Болгарии, в Румынии? Да. Нет, я в Болгарии, в Румынии не бывал. Да и мне кажется, что мы и не были там особенно ни в Болгарии,
собственно говоря, да. Я не говорю, что мы там что-то облазили, посмотрели долгое время. Это так...
Для того, чтобы что-то понять,
первое нужно... Первое впечатление.
Нужно, наверное, все-таки... как-то поплотнее пообщаться с самой жизнью, столкнуться с тем, чем живут они. То есть вот у меня бывал опыт, пусть это недалеко, но столкнуться с внутренними взаимодействиями между ними. Да, и вот воочию увидеть, как они друг с другом живут. Не то, как они общаются с теми, кто к ним приехал. Не то, что они говорят нам. Да, там тем посторонним, которые к ним попали в гости или просто мимо проходили. А то, что они говорят друг другу, и то, чем они живут друг с другом.
Ну, а у тебя был
такой? Вот, ну какой? Ну, я это видел воочию в Абхазии, я это видел воочию там в той же самой Украине. И у меня сложились какие-то определенные впечатления. Здесь я ничего сказать не могу толком. Это только такие вот поверхностные какие-то вещи, которые могут оказаться истинными, а могут и как раз быть... Ну, обманчивыми, да, эти впечатления. Они могут нас обмануть.
Ну, так мы и говорим о поверхностных впечатлениях, и говорим людям.
Мне показалось, что не все так просто.
Съездите, проверьте.
На самом деле, да, румыны удивили своей какой-то вот основательностью и какой-то, да, совсем это не вяжется с образом легковесным каким-то, да, который у нас сложился, что это вот Айнане, какой-то, да. Значит, вот такой вот. Да, это серьезное государство. И, ну, как потом, да, там мы начали подробности-то выяснять. Там живет 20 с лишним миллионов человек, в конце концов. Далеко миллион, не во всякой, да, европейской стране такое количество населения. Причем это при условии, что территория не очень велика. По сравнению с пропорциями других... Да, там стран, наверное. Ну, не знаю. Может быть, я прав, может быть, не прав. Ну, такая плотность населения, мне кажется, там чувствуется. И это тоже им, да, там позволяет не слишком размазываться там, да, к примеру, как на Украине там, или у нас, тем более, да, на всю вот эту вот инфраструктуру. Они такой проблемы не знают. У них все рядом, им в этом плане проще. И их много. Та же самая Болгария, примерно такая же, по-моему, по территории, но там их в три раза меньше.
Они приблизительно одинаковые по плотности населения. Но Болгария, потому что в Румынии там 300, по-моему, там с чем-то тысяч квадратных километров на 22 миллиона человек. В Болгарии порядка 100 тысяч квадратных километров на...
Ну, уехали мы примерно половиной. Столько же, я не знаю.
Да. Нет, ну просто
мы по
Болгарии челночили.
В ширину, может быть, они побольше.
Нет, по Болгарии это челночили, а Румынию мы пытались проскочить. Я немножко добавлю вот по румынам. Конечно, там есть такие же заброшенные деревеньки. Вот мы когда ехали от Бухареста сюда вниз, тоже проезжали. Ну, видно, там снегопад вообще. То есть в Румынии снега было больше, чем и в России, и на Украине, когда мы тут въехали. Вот. И вот эти вот зимние деревни, они, конечно, такие, ну, до такой степени похожи на нас. Вот на удивление. Болгарии нет, а румыны, да. Я перебил.
И абсолютно... Четкое подтверждение того, что менталитет тех людей, которые живут на определенной территории, он продиктован в степени не меньше, чем другие факторы, еще и географическими особенностями местности, в которых проживает длительное время. Да? Не просто там на какой-то там исторический момент краткий, а именно длительное время проживает определенный народ. И болгары... Они, в принципе, не могут жить так же и не могут быть такими же, как румыны, потому что у них другой климат. Это уже предгорье, это уже горы. Ну, хорошо, в Румынии где-то есть там какие-то свои горы, и я уверен, что если сейчас начать подробно это все выяснять, там окажется, что там живет какая-то определенная народность, которая говорит на каком-нибудь там определенном языке, это не совсем румыны, там что-нибудь еще выяснится и так далее. То есть вот та Румыния, которая вот конкретно Румыния, через которую мы проезжали, там не Трансильвания, там она та же, точно такая же спорная территория там и с Венгрией, там и еще с кем-нибудь. Это территория конкретная, равнинная, там луговая, там много воды, реки и так далее. Да, там снег, климат другой, он холодней. Пусть там не так морозно, там не так сложно, как у нас. Хотя орел там, я не знаю, орел уже можно спокойно к южным регионам скорее причислять, чем к северным.
Да, сейчас.
Конечно, и именно поэтому они похожи, потому что климат, и никакими они не могут быть айнане, и, естественно, они не могут так спокойно. Они просто, в принципе, по-другому живут, не могут так спокойно относиться к тому, что у них там нет какой-то там суперпромышленности или там им запретили там выращивать помидоры. Я не думаю, мы просто ехали в каких-то... Мы были в туристических регионах, а там действительно могут просто, ну, немножко по-другому люди жить и не сильно заморачиваться. Там могут быть действительно связаны с Евросоюзом какие-то торговые определенные да, там, обязательства, преференции там и так далее. То есть, ну, вот какие-то корпорации выкупили, да, там зашли на этот рынок, да, и обслуживают свою же, по сути дела, инфраструктуру, да, своих же потребителей. Они никогда этого не упустят. Мы не знаем, что там делается там в каких-то других городах, которые не сильно близки к этим курортам, к морским или там горнолыжным. Может быть, там болгарские помидоры и болгарский перец, никто сильно не парится. Вот.
Может,
кто его там знает?
Быть. Я говорю,
то есть, для того, чтобы да, делать какие-то кругольные такие впечатления, выводы, нужно было, конечно, бы попасть туда не один раз и попасть не в сильно да, там, такие экскурсионные места. Но в целом, все именно так и есть. Другой вопрос, что, мне кажется, болгары не очень-то и хотели строем идти на заводы, заниматься каким-то немыслимым в индустриальном промышленном производстве, потому что, по большому счету, опять же, та обстановка, да, там, биосфера, в которой, частью которой они являются в этом месте, она им этого не диктует. Им совершенно это может быть и не, как сказать, это не главное их.
Они южане.
Не главный их говорить, мотив.
Я сейчас скажу, немножко дополнить, может быть, тебя. Вот абсолютно субъективное мнение, вот как мне показалось. Его можно оспаривать, пожалуйста. Вот мы говорим, болгары, да, вот братушки, да, ну что, язык, ну, очень похож, да, там, ну, близкий язык и религия. Православные, все, братушки. Это ведь появилось тогда еще с русско-турецкой войны за освобождение Болгарии. И, собственно говоря, мы эту страну и создали в 1000 там... 1878, да, по итогам. Вот. И они, кстати, вот в этом надо отдать должное, болгары это помнят. В Софии огромное количество улиц, названные именами русских генералов, о которых мы сейчас не помним, да? Генерал Гулько, там граф... Там, улица графа Гуровка. Какого-то, да, Гурко, значит, это мы, вот, мы их, я Скобелева, кстати, улицу там не нашел, но все остальные, кто хоть как-то там воевал, все увековечено, памятники стоят, церкви построенные, значит, на наши деньги в память об этих событиях, никто не покушается на это, потому что болгары, ну как можно покушаться на то, что дало тебе государственность вообще, вот с которой ты сейчас 100 с лишним лет... Памятник царю-освободителю на главной там центральной площади, нашему царю Александру Первому, наверное, все-таки.
Второму, по-моему.
По-моему, первому.
По-моему, второму.
А второму, да, точно. Александр Первый еще раньше. Александру Второму. Это вопросов нет. Вот они могут подвергать сомнению, я чувствую, что молодежь подвергает сомнению вот эти вот дела, касающиеся Второй мировой войны, и там возникают у них споры, может быть, снести памятник Алеше вот этому в Пловдиве, который на горе стоит, где-то они там могут запачкать что-то, но памятники царской армии, русской армии, которая освобождала, это все, это не вопрос, это не подвергает сомнению, как стояло, так и будет стоять. Но я немножко о другом. Вот наше представление о том, что болгары нам очень близкие. Понимаете, в чем дело? Когда приезжаешь туда и смотришь на них, ну, я не знаю, они на кавказцев наших больше похожи. По каким внешним признакам? Но все-таки вот это турецкое, какое-то балканское влияние там гораздо больше присутствует, чем у той же большей части румын, как это ни странно. Я для себя вот это вот определил. У них немножко ментальность другая, у них ментальность южного горного народа. При всем при том, что они православные и говорят на близком нам языке. Они не так близки к нам. Я когда с ними общался, да поляки нам ближе. Вот по каким-то вот нынешним делам, вот русским, которые живут в центральной части России, те же поляки вот по каким-то интересам, еще каким-то вещам ближе, чем, например, те же болгары. Вот мне так показалось. Я вам больше того скажу. Опять же, вот ну, Румыния действительно собрана из частей. Там вообще удивительно, там идешь по Бухаресту, и вот я, например, три таких типа лица, что ли, внешности, внешнего облика для себя обнаружил. Есть явные цыгане, их много, это прямо ну совсем вот смуглые какие-то люди с какими-то вот лицами, которые мы очень часто можем видеть где-то вот здесь вот на базаре, на вокзале и так далее. Достаточно большое количество, и вот они как-то там что-то стоят, что-то ходят, они не навязчивые, но их там много. Это приблизительно 1/3. Есть 1/3, видимо, которые считают себя действительно потомками вот этих вот римских легионеров. Вот легенду они себе такую, значит, создали, у которых что-то вот итальянское. Такие вот они черненькие, какие-то тонкие носы, такие вот скулы. И третья часть – это абсолютно славянские лица у румын. Вот там семья целая с нами отдыхала в Боровце, но такое ощущение, что это вот, ну, с Курска, ребята. Вот женщина, отец, все, говорят по-румынски, но абсолютно славянские такие, круглые, нос картошкой, все. Там много было славян в этой Румынии. И поэтому они как-то мне показались, и вот какие-то поведенческие дела, да, как-то вот как они между собой, замечаешь же все это? Как это ни странно, говоря на совершенно непонятном славянном языке, румыны, в общем-то, какой-то частью ближе нам, чем болгары. Вот такие вот вещи мне показались.
Ну да, собственно говоря, тут и не поспоришь. Я бы только бы поостерегся давать этому всему оценку в виде какой-то шкалы, что лучше, что хуже.
А я дал такую оценку?
Ну, мне показалось, что...
Я стерегусь.
Ты с пиететом говорил о том и с неким, давай назовем это, сожалением, говорил о другом.
А я...
Ну, вот, и мне кажется,
что... Я же и сказал, что вот некие стереотипы и штампы, которые были, они вот немножечко у меня, например, разбились. Что-то подтвердилось, а что-то не подтвердилось. Я об этом сказал. Про то.
Твой пиетет к промышленным предприятиям, к копчению и пыхтению, он, в принципе, понятен, ясен.
Я думаю, не сейчас. Я-то не до конца понимаю, а те, кто слушает, тем более.
Те, кто слушает, все понятно, что Румыния развивается хорошо, все у них в порядке, потому что у них есть промышленные предприятия. Болгария, значит, вынуждена будет выносить всю жизнь горшки за немцами, потому что у них промышленных предприятий нет.
Да,
Я правильно тут месседж расшифровал? Или ты думаешь, что все остальные этого не слышали?
Ну, я не знаю, насколько меня поймут. Я скажу сейчас, чтобы подтвердить.
Или ты хотел это настолько зашифровать, чтобы это понял только я?
Да ничего я не хотел зашифровать. Я как сказал, так и сказал. Вот. Я просто хочу сказать, что надеяться можно... Это подтверждает мое убеждение в том, что надеяться нужно на собственные силы. При Чаушеску, когда была социалистическая Румыния, он проводил такую изоляционную политику. Она была социалистической, но не очень-то он хотел ложиться там под Советский Союз. И пытался сделать все сам. Он зажимал, конечно, там своих крестьян, но он строил эти заводы, чтобы ни от кого не зависеть. Металлургические, угольные предприятия. Конечно, они были немножко отсталые. Сейчас они не очень хорошо, но он пытался сформировать эту нацию. А болгары катились по накатанной от одного хозяина к другому хозяину. Они умудрились в 20 веке две войны, будучи нами освобожденными из собственного государства, быть не на нашей стороне. Они в Первую мировую войну были на стороне германского кайзера, во Вторую мировую войну они нормально там... их с гитлеровским режимом там сотрудничали. Они не очень ему помогали, но позволили немецким войскам стоять на своей территории и что-то там делать. В двух мировых войнах были против нас. Это такая вот нация, которая катится по течению, пока им хорошо. А румыны, по крайней мере, напрягались для того, чтобы что-то сделать. Государственность свою собрать из разных народов. Они ну,
то есть они-то Гитлеру не помогали? Они-то что?
Нет, они помогали. Румынская армия это вообще... Да. Она в книге рекорда Гиннесса, потому что это армия, которая умудрилась Гитлером дойти до Сталинграда, а с русскими до Берлина. То есть и туда, да. и сюда
то есть
ходили.
Они-то нормальные.
Тоже те еще ребята. Я сейчас не о военных делах, а о том, что...
Ну, тогда я не могу понять, о чем ты.
Вот, понимай, как хочешь.
Ну, я понял, да. Ну, в общем, дорогие друзья, на этом, наверное, мы подводим какие-то итоги.
Да, мы подводим какие-то итоги. Я вам могу вот что сказать. Уж не знаю, убедили, не убедили. Да, собственно, не стояло такой задачи убеждать. Стояла задача одна. Значит, ездить на автомобильном транспорте можно. Остановиться есть где. В странах Восточной Европы цены, по большому счету, ну, не дороже, чем у нас в Центральной России. Я даже не говорю там Москву или какие-то крупные столичные города. Можно очень недорого остановиться в гостинице, можно очень недорого покушать там в каких-то любых кафешках. Причем порции действительно приличные. Готовят, они еще, видимо, не научились как-то вот подделывать, выкручивать там что-то из этого. Там мясо, значит, мясо, там гарнир, овощи, значит, это овощи, не какие-то там настроганные. Можно ездить на автомобиле. Это не сложно, это не страшно. Посмотреть всегда можно найти. Вот если заранее подготовиться, мы просто не видели, по большому счету. Это такие первые дорожные впечатления людей, которые первый раз там побывали, вот в этих странах Восточной Европы. Но даже там, даже вот в этих странах, очень интересно. В Болгарии куча мест, которые можно посетить, начиная от побережья, Пловдив, София. Ну, София столица, можно заехать. Но там, кроме этого, полно природных мест интересных, куда можно заехать. В Румынии мы просто проехали действительно вот по этой сельской части. А в Румынии, если заехать в Карпаты, то там, мама дорогая, в Трансильвании там и Брашов, и Сегешара, и куча мест, да. И вот эта дорога вот горная, которую Чаушеску там для войск построил, по которой сейчас ездят там виды сногсшибательные. Можно ездить. Используйте эти случаи. Я думаю, что вы об этом не пожалеете.
Всего доброго.
До свидания.
Дорогие друзья, всем пока.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.